предыдущей серии. Начало Второй мировой войны кардинально меняет отношение ученых к новой модной науке – квантовой физике. Эйнштейн с коллегами пишет письмо президенту США о необходимости создать атомную бомбу быстрее Германии. Так Америка запускает Манхэттенский проект, научным руководителем которого становится легендарный ученый Роберт Оппенгеймер. Он собирает лучшие умы мира, включая нобелевских лауреатов по физике и химии. Германия уже повержена, когда физики, многие из которых бежали оттуда, узнают, что делали бомбу вовсе не для ликвидации Гитлера. Теперь ученые Нильс Бор, Лео Силлард, Альберт Эйнштейн и другие пытаются остановить создание оружия, но уже слишком поздно. Утром 9 августа 1945 года инженер Цутому Ямагучи открывает глаза в своем родном доме в Нагасаки. Он еле-еле поднимается, кружится голова, в глазах темнеет. Вчера Ямагучи вернулся из Хиросимы. Семья его сначала не узнала. Тело все обожжено, почерневшие ожоги на лице настолько серьезные, что мать назвала его призраком. Тогда, в момент взрыва в Хиросиме, он бросился в ближайшую канаву, которая спасла ему жизнь. Но сейчас, спустя сутки, он очень слаб. Но он все равно вытаскивает себя из постели и идет на работу. В офис Митсубиси в Нагасаки. Около 11 утра он сидит на совещании с директором компании. Тот требует от инженера полный отчет о том, что именно уничтожило судостроительную верфь в Хиросиме. Ямагучи вспоминает ослепительный свет, пришедший с опозданием гром, который лишил его слуха. Город, полностью покрытый черным пеплом. И все это от одной сброшенной американцами бомбы. «Ты сумасшедший», — говорит начальник. «Как одна бомба могла уничтожить целый город?» Ямагучи пытается объясниться, но внезапно... Пейзаж за окном засвечивает еще одна ослепительная белая вспышка. Ямагучи мгновенно падает на пол, и через несколько секунд мощная ударная волна накрывает здание. Во второй раз за три дня инженер Ямагучи оказывается в 3 километрах от ядерного взрыва. Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Меня зовут Лиза Лазерсон, я журналист и автор YouTube-канала. И в этом эпизоде я расскажу, зачем Америка приняла решение сбросить еще одну бомбу на Нагасаки, как город стоически пережил трагедию ядерного удара, и как Япония, соглашаясь на безусловную капитуляцию, все же умудрилась продавить одно важнейшее для себя условие. Всеволод Овчинников – журналист-международник, который почти 40 лет писал для советской газеты «Правда» из Англии, Китая и других стран. В 60-е годы он работал спецкором в Японии. Репортажи и очерки Овчинникова посвящены главным образом социальным проблемам – профсоюзному движению, национально-освободительной борьбе, отношениям развивающихся стран с транснациональными корпорациями. Пока он был в Японии, он записал свои впечатления и воспоминания, и в итоге появился сборник «Ветка сакуры». Книга была написана в 70-м году, но в Советском Союзе ее издали только в 80-е. В советской аннотации каким-то очень политкорректным редактором было написано кондовым языком. «Отображая капиталистическую сущность политического и делового мира, механизмы власти в стране, автор вскрывает отрицательные черты системы взаимоотношений в нынешней Японии и показывает формы эксплуатации трудящихся». Всеволод Овчинников настолько точно смог передать самобытную японскую культуру, что в Японии книга стала бестселлером. И вы тоже можете прочитать эту книгу, несмотря на эту дурацкую аннотацию. Эта книга, кстати, есть на сервисе Строки. Строки — лидер по количеству контента. Это касается и электронных книг, и аудиокниг. Поэтому обязательно оцените их приложение. Ссылку на Строки, как и на книгу Всеволода Овчинникова, я оставлю в описании. Августа 45 года генерал ВВС США Карл Спац проводит пресс-конференцию после ядерной бомбардировки Хиросимы. Журналисты задают вопросы. Главный из них — будет ли на Японию сброшена еще одна атомная бомба? В прессе генерал не отвечает, только загадочно улыбается. Ведь атака уже запланирована на 12 августа. Америка будет продолжать наносить ядерные удары до тех пор, пока Япония не примет положение безусловной капитуляции. Если и этого не хватит, то страну будут добивать зажигательными бомбами. Но еще одна ядерная бомба упадет на Японию на 3 дня раньше, 9 августа. Причем президент Гарри Трумэн не отдавал приказа на вторую атаку. Нет, никто, разумеется, не шел против его воли, просто особое одобрение в этом случае не требовалось. Вся ответственность по атомным бомбардировкам Японии была сосредоточена в руках одного человека – генерала Лесли Гроувса. И он практически единолично решил провести ее раньше, чтобы как можно быстрее закончить войну. Вечером 8 августа Гроувс назначает новую атаку. Единственное его опасение – погода. Генерал считает, что вторую бомбу нужно сбросить как можно скорее, пока Япония не успела оправиться после первой. К тому же, чем меньше будет временной промежуток между атаками, тем вероятнее японцы будут считать, что запасы ядерного оружия у Америки не ограничены. В эту же ночь, с 8 на 9 августа, Красная армия обращает в бегство Квантунскую армию в Маньчжурии. В военном руководстве США даже не ставится на обсуждение 3 важнейших вопроса. Первый. Сколько времени нужно дать Японии, чтобы она могла в полной мере осознать последствия бомбардировки Хиросимы и сдаться? Второй. Как быстро советское вторжение приведет Японию к поражению? И третий, самый главный. А необходима ли вообще вторая атомная бомба для капитуляции Японии? Как мы рассказывали в предыдущем эпизоде, вторжение Красной армии в Маньчжурию производит на японское руководство большее впечатление, чем взрыв атомной бомбы. Дело в том, что военные не видели разрушений в Хиросиме и не могли себя соотносить с несчастными мирными жителями. Это для них другая вселенная, в отличие от армии. Отступление на поле боя для японцев и есть настоящее поражение, понятное и честное. Поэтому как только Союз вступает в войну с Японией, император Хирохито сразу же соглашается на безоговорочную капитуляцию. 9 августа 1945 года. Как и в прошлый раз, в американской миссии 5 бомбардировщиков Б-29. Самолет с бомбой, 2 метеоразведчика и 2 наблюдателя. Бомба установлена в самолет «Бокскар». Пилотирует его 25-летний майор Чарльз Суини, который 6 августа был за штурвалом самолета-наблюдателя «Великий артист». «Великий артист», кстати, тоже летит, и вместе с ним еще один наблюдатель – «Большая вонючка». Сегодня экипаж «Вонючки» должен снять новые кадры бомбардировки. Основная цель – город Коккура, запасная – Нагасаки. Полковник Пол Тибетс, тот самый, который сбрасывал бомбу на Хиросиму, в этот раз руководит полетом с земли и дает указания разведывательным самолетам, кто из них летит в какой город.
Окончательный выбор сделает судьба. Решение примут ветры, дующие над Японией. Если они закроют Коккуру тяжелыми тучами, город будет спасен. Во всяком случае, на ближайшее время. Его обитатели не узнают, что над их головами пронесся ветер благосклонной судьбы. Но тот же ветер обречет Нагасаки.
Так описывает выбор цели журналист Уильям Лоуренс из «Нью-Йорк Таймс». Он тоже находится на борту самолета-наблюдателя «Великий артист», выполняя роль летописца атомного проекта. Именно он был единственным допущенным журналистом на испытании бомбы «Тринити». Свой очерк о миссии 9 августа он пафосно назовет «Полет с бомбой в Японию». Миссия сразу не задалась. Как только экипаж заводит двигатели самолета, становится ясно, что в одном из отсеков бокскара вышел из строя топливный насос. Команда выходит на перекур. На выполнение миссии у Суини остается 26,5 тысяч литров топлива вместо почти 28 тысяч. Это может существенно осложнить полет. На борту бокскара находится плутониевая бомба «Толстяк», которая весит больше малыша. Да и погодные условия в этот раз значительно хуже. Вылет под вопросом. Полковник Тибетс предоставляет майору Суини право сделать выбор.
«К черту! Мы летим!»
— говорит Суини. Самолеты взмывают в небо. В отличие от малыша, на толстяка ставят заряд до взлета. Механизм детонации плутониевой бомбы сложнее, и в небе его не запустить. Метеоразведчики докладывают, и в Коккуре, и в Нагасаке облачно, но видимость хорошая, можно заходить на обе цели. Когда бокскар приближается к месту встречи над островом Якусима, он сразу замечает великого артиста. Тот покачивается в воздухе, машет ему крыльями в знак приветствия. А вот большой вонючки нигде не видно. Без кадров бомбардировка не будет полной, доказательство разрушений тоже сильнейшее оружие. Решено ждать. Самолеты кружат в небе почти полчаса, тратя драгоценное горючее. Связаться с вонючкой Бокскар не может. Радиосвязью пользоваться запрещено, японцы могут вычислить. Майор Суини дает команду держать курс на Кокуру без второго наблюдателя. Другого выхода нет. Два самолета заходят в город, но цели военного арсенала императорской армии совершенно не видно. Кокура вся в облаках. Уильям Лоуренс, который внимательно следит за операцией с борта великого артиста, потом напишет.
Кокура оставалась скрытой. Нам нужна была небольшая дырка в белом занавесе, который протянулся на много километров под нами. Тучи боролись против самого мощного оружия человека.
Как назло, рядом с городом горит сталелитейный завод. Накануне он подвергся обычному авианалету. Как так получилось, непонятно. Вообще-то, воздушным силам запретили бомбить города из списка, чтобы атомная атака достигла большего эффекта. Бокскар кружит над городом, пытаясь найти просвет в облаках и сбросить бомбу на цель.
«Ничего не видно»,
— говорит Суини. Внезапно небо прорезают выстрелы. Начала работать противовоздушная оборона. Бокскар резко поднимается выше, оказываясь вне зоны досягаемости. Он пролетает мимо города во второй раз, но просвета нигде нет. Суини отдает приказ.
«Внимание, члены экипажа! Бомбардировка откладывается! Повторяю, бомбардировка откладывается!»
ПВО все еще работает. Снаряды прилетают все ближе и ближе. Японские истребители тоже в воздухе, но самолет взлетает еще выше. Города внизу почти не видно, а сбрасывать бомбу вслепую запрещено. Самолет в третий раз заходит на цель, с другого угла, но ничего не меняется. Принято решение направиться к запасной цели. Самолеты летят в Нагасаки. В Нагасаки тоже облачно. Город можно разглядеть, но времени на прицел почти нет. Горючего в баке остается предательски мало – 11 тысяч литров. Суини нужно что-то решать. Искать цель по радиолокации, практически вслепую, или сбросить бомбу в море. Топлива хватит только на один пролет над городом. Майор принимает решение. Он сбросит бомбу по радиолокации. А это, кстати, нарушение приказа. Бомбу можно сбрасывать, только если видишь цель. Цель в Нагасаки — это судостроительная верфь Митсубиси. Вдруг экипаж замечает просвет в облаках. В него можно разглядеть город. Но точно скинуть бомбу не получится. Поэтому как только Суини видит порт в просвет, тут же дает команду.
«Выпустить бомбы!»
И тут же поправляется.
«Выпустить бомбу!»
На часах 11:02, когда бомба сброшена. Пилоты тут же надевают очки и уводят самолеты по крутой траектории подальше от взрыва.
Через минуту после взрыва нам показалось, будто самолет врезался в телеграфный столб. Мы почувствовали 5 ударов. Все они были намного сильнее тех, что мы ощущали над Хиросимой. Что было после, было то же самое.
То же самое. Так Суини называет ужас ядерного взрыва, смерти и разрушения. Вообще фраза «то же самое» хорошо описывает то, как будут говорить о трагедии Нагасаки. Город, ставший второй жертвой атомной бомбы, не получит в культуре того же внимания, что и Хиросима. Об этом мы подробно поговорим в 7-м эпизоде. Участники миссии видят ядерный гриб. Журналист Лоуренс потом подробно опишет, как он выглядел.
Затем мы увидели гигантский столб фиолетового огня в 3000 метров высотой, который мчался вверх с огромной скоростью. Когда наш самолет повернул в направлении атомного взрыва, столб фиолетового огня уже поднялся на нашу высоту. Прошло всего 45 секунд. Пораженные, мы смотрели, как он несется вверх, подобно метеору, только летящему не из космоса, а от Земли. По мере того, как он мчался к небу сквозь белые облака, он становился все более живым. Это уже был не дым, не пыль, даже не облако огня. Это было живое существо. Новый организм, рожденный на наших глазах.
Второй пилот бокскара, лейтенант Чарльз Альбери, говорит капитану.
«Должно быть, ты только что убил 100 000 япошек».
Альбери не сильно ошибется. Взрыв в Нагасаки моментально убьет 80 000 человек. Еще почти 60 000 погибнут от последствий в ближайшие годы. Инженер Ямагучи бежит через разрушенный город к своему дому, чтобы проверить, все ли в порядке с женой и сыном. Вдруг его сердце замирает. Часть дома в руинах. Но счастье, там никого нет. Утром госпожа Ямагучи отправилась с ребенком искать мазь от ожогов для мужа. В момент взрыва они находились в туннеле и отделались легкими травмами. А если бы остались дома, вероятно, были бы уже мертвы. Если бы Ямагучи не стал жертвой в Хиросиме, его семья могла бы погибнуть в Нагасаке. Толстяк взорвался на севере Нагасаки, в районе Ураками. Медицинский колледж Ураками почти стерт с лица земли. Но именно сюда стекаются люди. Сначала 10 человек, затем 20. Их число увеличивается в геометрической прогрессии. В кварталах вокруг повсюду лежат раненые. Многие из них умирают. Выжившие доктора помогают больным как могут. Доктор Такаси Нагая работает одной рукой. Второй он зажимает открытую кровоточащую рану на голове. Перевязывать бандажом рану бессмысленно. Ткань моментально багровеет, кровь начинает капать с подбородка, мешая доктору работать. Ужас первых дней он опишет в книге «Колокол Нагасаки».
Те, в ком еще теплилась искра жизни, выбирались из-под огромной и неподвижной груды мертвых тел. Цепляясь за мои ноги, они молили охрипшими голосами: «Доктор, помогите! Доктор, помогите мне!» Кто-то поднял окровавленную руку. «Мамочка, мама!» — кричала маленькая девочка. Женщина, корчась в предсмертных муках, звала ребенка по имени. «Носилки, носилки!» — кричал возбужденный студент. Все, что нас окружало, погружалось в хаос. Мы начали оказывать первую помощь. У нас быстро кончился перевязочный материал, и мы рвали свои рубашки на лоскуты.
Чтобы поднять моральный дух персонала разрушенной больницы колледжа, доктор Нагая приказывает вывесить флаг Японии, но флага нигде нет. Тогда он берет белую ткань и в центре рисует красный круг собственной кровью. Другим медикам это кажется безумием. Флаг ставят на холме у госпиталя. В Нагасаки нет огненного смерча, как в Хиросиме. Там образуются отдельные пожары. Их тушит черный дождь. После бомбардировки 11-летний Йосиро Ямаваки отправляется вместе со своими братьями на поиски отца, работавшего на электростанции. По пути дети видят ужасы. Трупы, с которых кожа сходит, как с перезрелого персика, обнажая под ним белый жир. Молодую женщину, за которой волочатся кишки. Дети принимают их за длинный пояс из белой ткани. Труп 6-летнего ребенка, у которого изо рта выпрыгивают паразиты. У электростанции, которая превратилась в груду сожженного металла, они находят отца, вернее, его труп, распухший и обожженный, как и все остальные. Дети набирают ветки и деревяшки и разводят погребальный костер. Тело отца горит. Встретившиеся им взрослые советуют мальчикам прийти за пеплом завтра, чтобы не смотреть на эту невыносимую сцену. Мальчики соглашаются. Но когда они приходят на следующий день, они видят, что тело отца сгорело только частично.
«Мой брат еще некоторое время смотрел на тело нашего отца, а затем сказал: мы больше ничего не можем сделать. Мы просто заберем его череп домой, и это будет конец».
Брат Йосиро берет череп отца специально принесенными из дома щипцами. Но череп рассыпается, как гипсовая модель. Из него вытекает мозг.
Издав крик, мой брат бросил щипцы и умчался прочь. Мы вдвоем побежали за ним. Так мы оставили тело нашего отца.
После бомбардировки Нагасаки президент Трумэн обращается к нации.
«Мы благодарим Бога за то, что бомба появилась у нас, а не у наших противников. И мы молим о том, чтобы он указал нам, как использовать ее по его воле и для достижения его цели».
Трумэн подчеркивает, что это японцы первыми нарушили правила войны, напав на Перл-Харбор. Значит, все они коллективно ответственны. 10 августа 1945 года генерал Лесли Гроувс пишет секретную телеграмму начальнику штаба генералу Джорджу Маршаллу. Гроувс утверждает, что бомба того же типа, что была сброшена на Нагасаки, изготовлена на 4 дня раньше срока и может быть доставлена морем из Нью-Мексико на остров Тиньян в ближайшие дни. 17-18 августа ее можно будет сбросить на Японию. О городах-мишенях в телеграмме не говорится, но считается, что целью могли стать чудом избежавшая участи Кокура или Ниигата, порт на побережье Японского моря.
«Мы это сделали»,
— заявляет Трумэн по радио.
«И мы повторим это, если понадобится».
После второй бомбардировки в Америке звучит гораздо больше скептических голосов. Американцы считают, что выпустили джина из бутылки. Журналист телерадиокомпании CBS Эдвард Марроу выражает дурные предчувствия.
«Редко, а может быть и вовсе впервые, война заканчивалась, оставляя победителей с таким чувством неуверенности и страха, с таким осознанием того, что будущее туманно, а выживание самого человечества под вопросом».
Похожее мнение и у газеты «Вашингтон-Пост». Размышляя о почти бесконечной разрушительной силе ядерного оружия, издание называет бомбу демоническим изобретением, из-за которого ожидаемая продолжительность жизни человечества неимоверно сократилась всего за какие-то 2 недели. Но главными голосами несогласия становятся религиозные деятели, которые в это время имеют довольно большой политический вес в Америке. Епископ Гарфилд Бромли Окснем и республиканец Джон Фостер Даллес выступают с критикой ядерного оружия.
«Если мы, христианская нация, чувствуем моральное право использовать атомную энергию таким образом, люди в других странах последуют этому примеру. Атомное оружие будет рассматриваться как часть военного арсенала, что подготовит почву для внезапного и окончательного уничтожения человечества».
Окснем и Даллес требуют, чтобы руководство США немедленно прекратило ядерные бомбардировки и дало японцам немного времени на осознание того, что произошло. Раз теперь Америка со всей очевидностью многократно превосходит Японию на поле боя, значит, приостановка военных действий будет рассматриваться не как слабость, а как сила. Еще жестче высказывается пастор Бернард Идингс Белл.
«Маловероятно, что христианским миссиям на Востоке, во всяком случае под американским началом, будут доверять. Страны Востока давно осознали, что англосаксонская дипломатия основывается не на христианских принципах, а на корыстных империалистических целях. Теперь Америка показала, что ее методы космически и хладнокровно варварские. За гранью того, что мы видели до. За гранью возможного».
За час до бомбардировки Нагасаки в бомбоубежище императорского дворца в Токио собирается Высший военный совет Японии. Большая шестерка. Премьер-министр, министр иностранных дел, военный министр, министр флота, глава генштаба армии и глава генштаба флота обсуждают, как именно сдаваться теперь, когда советские войска беспрепятственно входят в континентальную часть империи. Вариантов два. Первый. Капитулировать, приняв условия Потсдама, но с сохранением власти императора. Второй вариант предполагает целых 4 оговорки. Императорский дом сохраняется, военных выводить будет японская армия, военных преступников будет судить японское правительство, и никакой оккупации или внешнего управления быть не может. Понятно, что второй вариант абсолютно нереалистичен. Капитуляцию с одной оговоркой поддерживают 3. Премьер-министр Кантаро Судзуки, министр иностранных дел Сигинори Тогу и министр флота адмирал Мицумаса Йонай. За вариант с 4 условиями выступают почти все военные. Министр армии генерал Куротика Анами, глава генштаба армии Йосидзиру Умэдзу и глава генштаба флота Соэма Тайода. Кажется, совещание длится целую вечность. Обсуждение прерывает срочное сообщение. Только что стало известно, что еще одна атомная бомба сброшена на Нагасаки. Чиновники слушают новость, немного раздражаясь на то, как их некорректно прервали, и спокойно возвращаются к совещанию. Нагасаки горит, когда министры, не договорившись, отправляются на обеденный перерыв. Следующее заседание кабинета будет проходить так же долго и безрезультатно. В это же время император Хирохито встречается с хранителем печати лордом Коити Киду. Тот убеждает императора, что принятие Потсдамской декларации – это уже не вопрос сохранения монархии, это вопрос физического существования самого императора Хирохито и его семьи. Это уже не первый раз, когда император дает принципиальное согласие на капитуляцию. Почему же тогда это не переходит в конкретные действия? Здесь важно сказать о том, почему исполнить волю императора практически невозможно. Дело в том, что в императорском дворе действует жесткий кодекс. Император не выражает свое мнение или решение, он только согласует то, что высказывает Кабинет министров и Высший военный совет. Понять, насколько строгими и абсурдными были правила монаршего этикета, можно по этому эпизоду. премьер-министр Судзуки и министр иностранных дел Тога хотят попросить императора озвучить свою волю военным. Но даже в условиях, когда на Японию уже сброшены две ядерные бомбы, а Красная армия разбивает Квантунскую, переговорить просто так с императором министры не могут. Они должны официально запросить аудиенцию. В итоге Судзуки добивается встречи только на поздний вечер. И в бункер министры являются, как и полагается, в парадных костюмах и перчатках. На встрече император своего мнения не выражает. Он, как всегда, ждет, когда «Большая шестерка» предоставит ему готовое, консолидированное решение. Но это невозможно. Мнения Совета поделены поровну. Тога уверенно отстаивает реалистическую позицию. Япония выдвинет всего лишь одно условие, а не четыре. Порядок вывода войск можно будет обсудить с американцами потом, когда все это закончится. А сейчас главное — сохранить императора. Тога настаивает, что требование собственного суда над военными преступниками уж точно никак не оправдывает дальнейшие жертвы. Но военные непреклонны. Они хотят торговаться дальше и обсуждают возможный военный ответ на победу Союза в Маньчжурии и реакцию на авианалеты. При этом отдельно про атомные бомбардировки практически не говорится. Император выслушивает всех молча, но единого решения так и нет. Внезапно поднимается премьер-министр Судзуки и высказывает предложение, которое меняет историю.
«Я прошу императора озвучить свое мнение. Правительство должно будет его исполнить».
Это полностью противоречит строжайшим правилам японского управления. Император слегка подается вперед и заявляет.
«Я согласен с министром иностранных дел. Япония должна принять безоговорочную капитуляцию. С единственным условием, что императорский дом будет сохранен».
Утром 10 августа Япония через посредников в Швейцарии и Швеции отправляет штатам послание, которое ставит в тупик американское руководство. Военный министр Генри Стимсон считает, что условие Японии может быть принято. В конце концов, сохранение власти императора – это такая мелочь по сравнению с окончанием войны. Позже он объяснит свою мотивацию несколько иначе.
«Мы должны взять японские территории в наши руки, прежде чем русские смогут предъявить какие-либо существенные претензии на ее оккупацию и управление».
Госсекретарь США Джеймс Бёрнс против. Как только президент Труман объявит это решение стране, его просто распнут. Как можно оставить у престола императора, главного ответственного в военной агрессии Японии? Труман хочет найти компромисс. Надо как-то объяснить народу, почему в безоговорочной капитуляции появилась оговорка. 11 августа Бёрнс пишет японцам филигранный дипломатический ответ, из которого следует, что император будет подчиняться верховному главнокомандующему союзников, а высшая форма правления Японии будет избрана волей народа. 15 августа 1945 года Япония капитулирует. Спустя год союзники начинают Токийский трибунал над военными преступниками Японии. На нем премьер-министр Тога, один из немногих в руководстве, кто настаивал на скорейшем прекращении войны, будет приговорен к 20 годам тюрьмы. Через 3 года он умрет в заключении. Это был 5-й эпизод подкаста «Черный лебедь» про атомные бомбардировки Японии. В следующем эпизоде мы подробно расскажем про то, чем закончилась война в Тихом океане. Как министр Тога, который добивался мира, осудили на военном трибунале. Кто из пилотов 2 миссий так и не смог пережить содеянного, и как Оппенгеймера назначили главным злодеем атомного века. Над этим выпуском подкаста работали ведущая и автор сценария Лиза Лазерсон, редактор и фактчекер Егор Сенников, продюсеры Глеб Фадеев и Лиза Лобанова, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова. Мы благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк и Дмитрия Лебедева.